краткий экскурс в историю создания текстов добротолюбия мы свершили, и сегодняшней беседой мы начинаем, обращаемся, собственно, к книге добротолюбия. Несколько слов об этой книге. Обычно она у нас известна в пятитомном варианте, из пяти томов состоит. И вот это издание 92 года. И мы будем обращаться к тексту этих изданий, постепенно просматривая все тома, обращая внимание на необходимые нам тексты, фрагменты, слова, изъясняя их, размышляя над ними. И вот важно понимать, что вот этот текст, с которым мы будем обращаться, так называемое русское добротолюбие, это не то добротолюбие, которое создавал преподобный Паисий Величковский. Мы говорили о нем как о великом труднике дела просвещения, духовного просвещения на Руси, и он, несомненно, стоит у истоков и появления последующего появления через 100 лет практически русского добротолюбия, потому что именно на его добротолюбии, на его трудах возросло целое поколение старцев, которые возродили старчество на Руси и вот способствовали тому духовному подъему, именно духовному подъему, не церковному возрождению, духовному подъему на Руси в продолжение 19 века. Ведь и, скажем, жизнь, духовная жизнь ключевых фигур 19 века, святых мужей, вокруг которых вот построена, как на неких таких основаниях, вся духовная жизнь 19 века теснейшим образом связана с деятельностью преподобного Паисия Величковского. Это преподобный Серафим Саровский, Оптина Пустынь, святитель Игнатий Брянчанинов и Феофан Затворник. Все они непосредственным образом, самым теснейшим, связаны с деятельностью старца Паисия. Преподобный Серафим постоянно читал то самое добротолюбие, которое было издано трудами Паисия Величковского. И для него это было именно было тем чтением, которое помогло ему выстроить совершенно неожиданно, необычно для современной монашеской практики жизнь свою и закончить с той святоносностью, о которой все мы хорошо знаем. Оптина пустынь построена двумя учениками Паисия Величковского, в первую очередь старцем Львом с химией Леонидом. И Игнатий Брянчанинов являлся послушником, учеником, за которым много ходил и много слушал, внимал старца Афанасия, который был учеником Паисия Величковского, и Феофан Затворник всю свою жизнь посвятил как раз вот тому, что созидал русское добротолюбие. Ведь он и в затвор потому и ушел, чтобы осуществить перевод с греческих текстов, греческих святых отцов на русский, современный ему тогда, русский язык. Это и есть причина затвора, и в день, когда он ушел в затвор, он начал этот перевод, и продолжался перевод этих святых отцов с 1866 по 1889 год. И в конце концов книги были изданы, в 1875 году вышел первый том. И вот то самое добротолюбие, которое нам сейчас доступно, которое мы можем прочитать и которое мы будем читать здесь, это добротолюбие, переведенное как раз Феофаном Затворником. Оно отличается и от греческой филокалии, и от славянского добротолюбия, которое сделано трудами Паисия Величковского и его сотрудников. Хотя бы просто потому, что, ну, во-первых, и может это главное, в русское добротолюбие включены святые отцы, которых в славянском добротолюбии не было. И это очень для нас значимые, очень известные святые отцы: Ефрем Сирин, Иоанн Лествичник, преподобный Варсонофий Великий, Авва Дорофей, Исаак Сирин, и целый том отведен Феодору Студиту. Четвертый том посвящен только его трудам, его сочинениям. Ну и, конечно, как человек, имеющий фактически лучшее образование в то время в России, святитель Феофан Затворник, он имел возможность, просто человек много везде побывавший, он имел возможности получить очень много греческих рукописей, недоступных Паисию Величковскому, да и время, собственно, было другое, когда Российская империя фактически была в силе, когда огромные средства могли быть потрачены на закупку, на транспортировку книг, на археографические экспедиции по всему пространству древнейшей православной церкви, Египет, Палестина, Синай, Афон, Каппадокия, везде могли русские путешественники, историки изучать и собирать древнейшие рукописи. Да и сам Афон, это все-таки не Афон времен Паисия, и стал-то он таким именно потому, что когда-то была издана греческая филокалия, и когда-то Паисий Величковский создал славянское добротолюбие. Это и стало фактически основанием для возрождения монашеской жизни, в первую очередь на Афоне. Еще несколько слов по поводу читаемых нами текстов, включенных в добротолюбие. В прошлый раз мы уже говорили о значимости книги в духовной жизни человека. И еще несколько слов преподобного Паисия, который он написал в ответ на возмущение одного очень благочестивого подвижника, жившего на Афоне, современного ему, некоего старца Афанасия из Кавсакаливии. Очень такая известная община. И вот он возмущался, этот старец Афанасий, тем, что неправильно все делает Паисий, и говорил, что от чтения одни только неприятности, и все это только выдумки праздного разума. И в ответ Паисий написал обширное послание. Во-первых, он призвал собрание афонских старцев, кинот, и спросил у них, что делать и как реагировать. Они благословили написать его ответное послание. Вот в этом послании он пишет следующие слова. «Ко всем вашим подвигам необходим и разум, необходимо рассуждение, чтобы не напрасен был весь ваш труд. Поэтому, если хочешь сам спастись и ученикам твоим показать путь царский, делание заповедей Христовых, ведущих к Царствию Небесному, то прилепись всей твоей душой к чтению книжному. Оно, с вопрошением опытных духовных отцов, будет и тебе, и ученикам твоим, неложным учителем, наставляя вас на путь спасения. Иначе спастись невозможно». Вот именно эти слова очень значимые, подтвержденные и засвидетельствованные и опытом, и святостью преподобного Паисия, поддержанные фактически кинотом Афонской горы и всем строем православной духовной жизни, начиная от первейших отцов до современных нам старцев, все однозначно говорят, что чтение святых отцов, вот это самое чтение книжное, то есть поучение святых отцов, является необходимейшим, важнейшим элементом созидания собственной духовной жизни. Именно понимание значимости творений святых отцов, понимание важности учения книжного и привело к тому, что родился цикл этих самых бесед по текстам добротолюбия, чтобы люди, которые думают, размышляют, мечтают о духовной жизни, или пытаются начать ее, не зная с чего, или начали как-то вот по своему разумению, или, начав очень усердно, растерялись во всем обилии разных написанных и читанных ими слов, вот чтобы дать некую пищу для размышления, для приведения в деятельности, духовного нашего рассуждения, размышления, чтобы разум включить и разумно совершать нашу духовную жизнь, путь нашего жизни во Христе. Ведь все, кого мы считаем отцами, не гнушались учением книжным, не гнушались чтению святых отцов и жизнь ложили на то, чтобы собрать крупицы святоотеческого опыта, понимая, как это важно и как это ценно. И говорить сейчас, что во всем этом нет никакой нужды, может только человек либо неразумный, либо человек, желающий вреда нашей душе. Потому что на чем же строить свою собственную духовную жизнь, если мы не знаем ничего о самой сути этой духовной жизни? Получается, у нас ее и не будет, а что же остается? Ну пусть хотя бы Евангелие останется, но мы же не знаем, как применить Евангелие жизни. Мы пытаемся применять, и ничего не получается, потому что нужен опыт тех людей, которые прожили жизнь по Евангелию и засвидетельствовали жизнь евангельскую, вот изложили опыт своей жизни в словах. Мы поэтому и читаем, это не просто размышление того или иного, пусть очень мудрого святого отца, это опыт их исполнения евангельских заповедей, опыт жизни во Христе. И нам же, если нет перед нами живого носителя этого опыта, человека, который прожил и живет по-евангельски, то необходимо хотя бы пользоваться опытом, написанным, засвидетельствованным в книгах. Если же мы никаким опытом не пользуемся, тогда где же у нас тогда Евангелие? Как мы будем воплощать его в жизни? Как мы будем строить свою жизнь? Как мы будем исполнять Христовы заповеди, если даже этого мы не можем сделать в обычной повседневности нашей жизни? Мы бы рады каяться о том, что мы не делаем заповедь, но мы же не знаем о том, что нужно каяться, и как нужно каяться, и что такое покаяние, если мы читаем святых отцов. Это очень вредные мысли, которые на самом деле показывают либо страх, либо невежество, потому что ни у кого из святых отцов, еще раз повторю, хоть древних, хоть современных, нам мы не встретим такого отрицания учения святоотеческого книжного. И первым отцом, с которого начинается первый том «Добротолюбие», является вполне по праву и вполне это и по времени, и по смыслу действительно так, преподобный Антоний Великий. И сегодня мы вкратце поговорим о житии преподобного Антония Великого не в историческом, так скажем, аспекте, а с точки зрения его духовной жизни, потому что его духовная жизнь сама стала предметом наставлений, и, собственно, первая глава его наставления, она и есть выборка из его слов, когда-то им сказанных, чему были свидетели разные, слышавшие эти слова, и очень много из жития, составленного Афанасием Великим, человеком, сам он святой отец, и человеком непосредственно знавшим, говорившим, и очень много общавшимся с Антонием Великим. И мы говорили о том, что еще в юности Антоний Великий покинул этот мир. По обычаю тогдашних, вот он не первый сделал это, он первый сделал другое. Но вот уйти из мира и подвязаться в посте и молитве, это не он первый придумал. И в житии написано, что он, когда услышал призыв Божий спасаться в уединении, оставил мир, раздал имущество свое, поручил сестру свою заботам благочестивых женщин, а сам ушел в некое уединение, в гробы, то есть некие пустующие склепы, пещерки, недалеко от селения, в которых вот жили люди. Не в Александрии, конечно, но и не очень далеко от Александрии. И для него было важно, что там вот вокруг этих селений было очень много подобных ему, но ранее его ушедших аскетов. И вот он нашел некоего старца, к которому обращался с советом. Ну и вообще, как только слышал какого-нибудь старца, какого-нибудь подвижника, устремлялся к нему, чтобы послушать его назидание. Он юноша, он ничего не знает. Книг тогда еще о духовной жизни не написано, надо их еще писать. А знание о том, как совершать духовную жизнь человеку-то ведь надо. Это люди спустя 1500 лет будут думать, что без всякого знания законов духовной жизни, элементов аскетики, можно самому самостоятельно построить свою духовную жизнь. Он-то был неграмотный и не знал, что можно самостоятельно, ничему не учась и ничего не читая, строить свою духовную жизнь. И поэтому он устремлялся, как говорит Афанасий Великий, как пчела с цветка на цветок собирает нектар, так и он, как только слышал про какого-нибудь подвижника, шел к нему чему-нибудь поучиться. И вот в этих трудах, а труды будут, прошло первые 15 лет его, скажем так, пустыннической жизни или монашеской жизни, потому что он же один, отсюда слово «монах» и произошло. И вот эти 15 лет, первые 15 лет его жизни, они наполнены содержательно, очень наполнены. И главное это, во-первых, как он сам описывает, Афанасий Великий об этом свидетельствует, первые годы его жизни, это было, как это всегда и бывает, жалость, сожаление о том, что он оставил. Не в смысле, что это было его сожаление. Нет, это было искушение. Ему постоянно приходили на ум мысли, помыслы, точнее, о том, что такое помыслы. Мы в свое время будем об этом говорить на основании текстов других святых отцов. Помыслы приходили о том, что вот жалко, ведь можно было то сделать, другое сделать, а ты здесь чего находишься, кому это нужно, какая польза. Вот, молиться можно и в церкви, поститься можно и дома, но можно делать дела благотворительности. Но обычные вещи, обычные, это подчеркиваю, которые в сущности преследуют каждого человека, как только он задумался о духовной жизни, то есть о созидании внутреннего человека. Как говорит апостол Павел в послании к Ефесянам, утвердиться умом во внутреннем человеке. Зачем? Зачем это надо? Вот сразу, как только человек услышал эту мысль и попытался это исполнить, сразу встают помыслы. Зачем? Можно сделать большое количество добрых дел. Можно столько людям помочь, можно столько добра совершить. Да и вообще полно, разве об этом Христос учил? Да это Павел просто не так понял и так далее. Эти мысли встают у всех, кто решил не просто уйти в монастырь, а который задумался о духовной жизни. Это первое искушение всех людей, встающих на путь духовной жизни. Если человек устоял и утвердился, и осознал, что это действительно и есть христианство, и христианство правильное, то дальше начинает мучить другой помысел, другая страсть. И с этим преподобному Антонию Великому тоже пришлось немало побороться. Это была борьба с похотью. Конечно, не с собственной похотью, которой никогда в юношеский год у него не было. В обычной мирской жизни он не вожделел никаких страстностей, не мечтал и не хотел женитьбы. Не в этом дело, это были помыслы. Это было даже не просто помыслы, как это было в начале, это были видения. Это были сновидения, призраки, их вполне ощутимые видения, когда бесы в виде обнаженных женщин пытались являться и соблазнить, и смутить Антония, а он помыслом стоял в своем, в том самом внутреннем человеке и не колебался от того, что видели его глаза, потому что невидимое тверже, увереннее, чем видимое, в невидимом опора жизни, а вовсе невидим. Видимое – это прелесть, видимое – это обман, видимое – это соблазн, а невидимое – Дух Святый, вера в Царство Божие, грядущее, предзрех Господа одесную мне, как говорит псалмопевец, вот это составляло основу жизни Антония в этот период, и он победил эту страсть и победил бесов, пытающихся вот так соблазнить, так что бес один явился и сказал, что ты меня не зажил, чего раньше я не замечал, даже очень престарелые мужи не могли выдержать моих искушений и падали, а ты, молодец такой, справился, в надежде, что похвала увлечет Антония в падение, но Антоний не пал. И вот тогда начинается третья брань Антония, очень серьезная и жесточайшая брань, которая стала фактически основанием для многочисленных художественных сюжетов на тему Антоний Великий. Брань была жестокая. Однажды, впервые, когда это произошло, явились бесы и жестоко избили Антония. Он был без сознания, он был мертв практически, хотя душа была в нем, но он был мертв. Человек, который за ним немножко следил, приносил ему хлеб, окормлял его. Он, когда пришел и увидел его бездыханным, он так и подумал, пришли люди, собрали его и принесли в церковь, чтобы отпеть и похоронить. Но во время пения, когда все задремали от усталости, ночное бдение было, он пришел в себя, Антоний, и попросил друга, который за ним ухаживал, который принес его в этот храм, попросил его унести обратно. «Неси меня, откуда принес». Вот этот вызов, это вызов. Вызов тем, кто принес. Вызов бесам. Он был мертв. Он ничего хорошего, не то что там благодатные утешения или какие-то там видения. Это была очень жестокая борьба. Это был позор и унижение, предпринятые, полученные от бесов. Но он говорит: верни меня туда. Он не хочет отступать. Он готов лучше умереть, но не сойти с пути обозначенного Бога. И когда он возвращается на то же место, его приносят туда же, брань усиливается все больше и больше, и вот тогда достигает высочайшей кульминации, глубочайшей, вот это изображено. Сам Антоний вкратце описывает, и представить нам трудно, что это было. Это был ужас, это был страх и трепет, это была невыносимая боль и страдание человеческой души, потому что когда приближается один бес, душа трепещет от ужаса, потому что это не чертенок и не бесенок, как их рисуют в фольклоре, это страшный дух гордости и разрушения, неизмеримо более могущественный, чем самый уверенный и самый могучий, довольный сам собой человек. Ни один человек не в состоянии вынести явление хоть одного беса, духа гордости, злы, разрушения, ненависти, потому что он весь излучает ненависть к человеку и желание его уничтожить. Только смиренный человек, укрепляемый Богом, может это выдержать. И Антоний не знал, где он был, он просто терпел и умом стоял во внутреннем человеке и от молитвы не отходил. С его телом проделывали немыслимые вещи. Его били, поднимали на воздух, бросали вниз. Его пугали, ужасали, ползали, кричали, рычали. Но умом он стоял во внутреннем человеке, не ослабевая в молитве, и терпел. И, наконец, свет, сколько продолжалось, никто не знает. Он не мог отражать время. Но через какое-то время луч света озарил все вокруг, и явился Господь, и Антоний спрашивает: где ты был, Господи? Он говорит: я был рядом и смотрел на твое мужество. Вот это очень характерно. Это потом станет очень важным свидетельством, может быть, гораздо более важным свидетельством, чем даже наставление преподобного Антония, которое он говорит. Оказывается, во-первых, что когда, кажется, вся надежда погибла, и бесы восстали против подвижника, и весь мир рушится, Бог никогда не оставляет человека. Он всегда рядом. Он, в принципе, не может оставить человека. Он его, если хотите, онтологически не может оставить. Бог всегда здесь есть и всегда здесь присутствует. Это мы можем оставить его, он нас не может оставить никогда. И на самом деле то, что мы переживаем как ужас и катастрофу, есть наше субъективное переживание. Нам только кажется, что Бог нас оставил, а Бог на самом деле с нами. Нам пришло время бороться и терпеть, но ничего враг причинить нам не сможет, потому что Христос с нами до скончания века. Это первое. А второе – это свидетельство о том, что ведь Антоний стоял среди всех этих напастей умом в молитве. Он не отвлекался от молитвы, никто не мог его отвлечь от молитвы. Если бы смогли, может быть, погиб бы Антоний в тот же момент, но он не отвлекся. И вот эта крепость ума, которая смогла победить все бесовские ухищрения, это же и был Бог, живущий в Антонии, помогающий ему терпеть и молиться. Как это? «Терпя, потерпе Господа, и Господь внят ми». Кто терпение мое, не Господь ли? Силы Святаго Духа, он смог стоять в этой молитве и не отвлечься от нее. Это было действие благодати в нем присутствующей, которое потом, спустя несколько веков, станет одним из вызовов, одним из тем, о которой будет очень дерзновенно проповедовать другой известный подвижник, Симеон Новый Богослов, говоря и об Антонии в том числе.